Тема моей сегодняшней проповеди будет называться следующим образом. «Брак, в центре которого Бог» или «Семья, в центре которой находится Господь». Главным текстом, который я хотел бы предложить для всех нас, для нашего размышления и нашего назидания, это текст, который записан в книге Екклесиаста. Пожалуйста, откройте эту книгу Екклесиаста, 4 главу, и вы там сейчас встретите и вспомните тот текст, который вы, возможно, не раз слышали. Я думаю, что этот текст будет сегодня полезен для нас всех посмотреть немножко ближе и посмотреть его именно вот с этой стороны, посмотреть со стороны семьи или в перспективе семейных супружеских отношений, которые Бог дает мужчине и женщине в браке. Итак, брак, в центре которого Бог, мы читаем с вами вместе Екклесиаста 4 главу, 9 стих по 17, с 9 стиха по 17. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот, то есть юноша, из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твою, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Вот такой интересный текст. Некоторые части этого текста очень известны для вас и очень понятны. Некоторые сложны для понимания, но они очень практичны и очень практичны для вот этой важной сферы жизни человека, его брачной, супружеской жизни. Недавно я имел возможность встретиться с такой интересной статьей. Она примерно звучит на русском языке следующим образом. «Почему настало время перестать прославлять брак?» Это один из самых свежих выпусков Washington Post, газета, очень известная. Вы можете, по-моему, даже с сегодняшним номером, если я не ошибаюсь. Вот там была такая статья, и эта тема меня очень заинтриговала. Я сразу, знаете, вспомнил текст, который говорит, что тот, кто женат, пусть будет как не женат. И замужняя будет, пусть будет как незамужняя. Вот примерно я думал, что в этом ракурсе будет вот написана эта статья. «Время, пришло время, пишет автор, перестать прославлять брак или превозносить брак». Вот с каждым параграфом, когда я читал эту статью, она была, конечно же, написана светским человеком, я все больше и больше разочаровывался. Примерно несколько деталей из этой статьи скажут вам, почему нас должно постигнуть разочарование в подобных статьях. Автор статьи утверждает, что со всеми настроениями и тенденциями в обществе брак не только переживает трудные времена, подчеркивая, что 50% всех браков сегодня заканчиваются, в принципе, фиаско. И затем он продолжает, или она, женщина, продолжает, брак становится очень старомодным. Более того, в определенный момент, как бы это печально ни звучало, но она решила в этой статье выразить такое мнение, что если все эти тенденции математически высчитать, то брак закончит свое существование в 2042 году. Примерно вот эта статья передает настроение, что люди думают сегодня о браке. Она, конечно, приводит очень много статистики, очень, может быть, достоверной статистики, говорит о том, что сегодня намного больше одиноких, не потому что они хотят или не могут, вернее, а потому что как раз они хотят оставаться одинокими, они избегают брачной жизни, супружеских отношений и так далее. Многие потерпели какую-то неудачу в браке, многим надоело быть в браке. И вы знаете, когда я вот читал эту статью, я вспомнил опять книгу Экклезиаста. В книге Экклезиаста очень много раз повторяется слово «суета» и «томление духа». И мне стало интересно, если я пойду в этот текст и почитаю, я помню там, что двоим лучше, впереди или перед этими текстами говорится о том, что одинокий человек, он не имеет возможности послужить близкому другому человеку. И проблема не в одиночестве, а проблема в том, что этот одинокий человек не знает, как послужить, хоть он может иметь и деньги, и все остальное. Контекст, мы говорим о контексте. И вот он в 9 стихе, автор переходит к этой идее, что двоим лучше, нежели одному, и перечисляет почему. И я задался вопросом, почему же двоим лучше, или когда двоим лучше? И вы знаете, что я вот в этом тексте, который говорит именно об отношениях, тоже, к сожалению, увидел, что есть, да, есть, вот заканчивается, помните, мы читали фразу, но и это суета и томление духа. Брак, другими словами, что хочет подчеркнуть здесь наш доктор Соломон, он говорит о том, что брак не является смыслом жизни. Брак не является смыслом жизни. Брак не является самой большой радостью жизни. Более того, брак может стать очень неприятным и очень некрасивым и нехорошим местом. И на самом деле сегодня люди могут, смотря на свое прошлое или на свой брак, они могут суета и томление духа. Это то, что они могут сказать. Но вы знаете, друзья, что вся жизнь... Согласно Соломону и согласно Писанию, вся жизнь, она бессмысленна, если она без Бога. Все, что человек делает, на работе он получает, не получает деньги, имеет он отношения, не имеет отношений. Если в центре его жизни не Господь, то что бы он ни делал, это будет бессмысленным, бесполезным и бестолковым. И он посмотрит на все это и скажет, да зачем оно мне надо? Зачем это все нужно? Кому оно нужно? Пойду я своей дорогой. И многие приходят к таким вот выводам, потому что они не читают до конца. И вы помните, недавно мы слышали о страхе Божьем, и как раз вот в этой книге мы знаем, как Соломон развивает эту идею, свой поиск счастья. Он пытается попробовать его в разных сферах жизни, в искусстве, в работе, в благополучии, в деньгах, в бизнесе. Он пытается найти это в разной музыке и в разных-разных видах своих занятий. И он приходит опять и опять, 37 раз в этом тексте или в этой книге говорится о том, что все суета. Пока он не приходит к тому очень важному выводу. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. Вот когда мы говорим «бойся Бога», знаете, что это означает? Поставить Его на первое место. Дать Ему первое место во всем, что мы делаем. Не в начале дня, не в начале нашей работы, а во всем. Чтобы Он определил первое место, и чтобы Он занимал это место в нашей жизни. Вот тогда даже самая трудная работа или даже самый, может быть, в кавычках скажу так, неудачный брак, это будет самым лучшим, потому что там в центре Господь. И нам нужно никогда не забывать, когда мы читаем, особенно книгу Экклесиаста, что контекст всей книги как раз подчеркивает, что даже брак со всей сладостью или романтичностью, или влюбленностью, или, может быть, трудностями, или болезнями, или разными неудачами, даже брак со всем тем, что он обещает, или что люди переживают в нем, может быть очень приятным и добрым местом, если там, на первом месте, Господь. Я думаю, что нам стоит об этом говорить, если в миру так люди вот думают, так говорят. К сожалению, как автор этой статьи, она подчеркивает, христианство и Библия не помогли семьям. И вот здесь я должен был не согласиться. не помогли тем, кто не поставили Бога. Возможно, они читают Библию, люди читают Библию, но если человек не дал Богу быть на первом месте, если у него нет отношений с Богом, тогда самые лучшие романтичные отношения превратятся в адские. Влюбленность быстро испарится, настанут реальные дни со всеми трудностями, с разными переживаниями, и тогда будет проверка. Вот как раз этот текст я хотел бы сегодня использовать для того, чтобы ответить вместе с вами на один очень важный вопрос. Как быть в таком браке? Или как, я надеюсь, что каждый из вас хотел бы иметь брак, в центре которого Бог. Я, кстати, скажу вам, друзья, что здесь, даже если есть одинокие у нас люди, или, может быть, одинокие мамы, это тоже относится к вам, потому что в этом тексте не говорится о браке в первую очередь, здесь говорится об отношениях. Брак или брачные отношения очень легко можно подставить в этот текст, но очень осторожно, если мы это сделаем, мы увидим, что это возможно и это нужно для всех тех, кто верующие люди, которые находятся в духовной семье. Но вот физическая наша семья, моя семья, ваша семья – это замечательное место. Это место, это школа освящения, это место служения. Если Господь на первом месте, вот как сделать этот брак, как сделать семью местом, где Господь? Как выглядит эта семья? Что нужно для того, чтобы Бог был на первом месте? И как это может выразиться в нашей жизни? Я буду читать вместе с вами еще раз этот текст, теперь фраза за фразой, стих за стихом, и мы с вами обратим внимание на очевидные тексты и должны с вами сделать один очень важный принцип, о котором я хотел бы, чтобы вы знали или напомнить вам. Есть принцип в изучении Писания или в проповеди, или в нашем применении, который называется принципиализация. То есть мы берем определенные тексты, мы понимаем, что даже если они не говорят о муже и жене, мы можем их применить в брачной жизни. Или тексты, которые, допустим, говорят о царе и о юноше, речь не идет о муже и жене. В то же самое время мы можем применить ту истину, которая там заложена как принцип в наших разных обстоятельствах жизни и, в частности, семейной, супружеской жизни. Первый очень важный принцип – как выглядит брак, в центре которого Господь? Это брак, где люди посвящают себя друг другу. Посвящайте себя друг другу. Обратите внимание, я намеренно поставил не «посвятите», а «посвящайте». Русское слово «посвятите» говорит о законченном одном событии. Посвятите себя, посвящайте. Это значит, продолжайте это делать, несмотря на то, что вы сделали это однажды. Нам это нужно понимать. Именно об этом я хочу здесь сказать. Написано вот в этом тексте, 9 стих, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». И когда мы смотрим на этот текст, мы сразу думаем бизнес или труд, вот физический труд. Может быть. Может быть, слово даже вознаграждение кто-то переводит как зарплата или плата за то, что делают. Но на самом деле, если мы посмотрим, слово труд относится намного больше разным сферам, чем просто работать физически. Труд, я бы сказал бы в данном случае, брак – это большой труд. То, что в браке хотя бы один год, то вы можете уже понять, вы можете сказать из своего опыта, что брак – это большой труд. И это важно понять. Почему? Потому что сам по себе брак никогда не будет получаться. Над ним нужно очень серьезно, намеренно и много трудиться. Я бы сказал бы даже больше, самое сложное из всех строений – это постройка отношений. Вот почему ленивый человек, он никогда не сможет чего-то построить, тем более он не сможет построить отношений. Потому что, чтобы построить отношения, нужно потрудиться. Нужно потрудиться молитвенно, духовно, нужно потрудиться умственно, нужно потрудиться эмоционально, нужно потрудиться даже физически очень много. Чтобы начать строить отношения или продолжать строить отношения, нужно потрудиться. И нам нужно, друзья, вспомнить сегодня еще раз, что все наши отношения, какие бы они ни были, они нуждаются в труде. А труд всегда требует какой-то жертвы. Многие начинают вроде бы хорошо, но продолжают очень плохо. Многие начинают с восхитительной влюбленности и заканчивают горечью и разбитыми отношениями. Многие начинают в больших шикарных залах, заканчивают без палатки даже. Многие начинают с дорогими подарками и заканчивают ни с чем в руке. Многие празднуют свой праздник, день свадьбы, на антикварных машинах, едут по городу, но затем у них нет денег на велосипед, чтобы купить, или самокат. Многие с громкими фразами заявляют «я люблю тебя», и все это заканчивается очень пустыми и очень безосновательными отношениями. Почему? Мы можем увидеть, друзья, это происходит потому, что нет посвящения, которое продолжалось бы. Я, заметьте, еще одно хочу сказать, почему я не написал здесь «любите друг друга», а «посвящайте друг другу», потому что любовь – это решение посвятить себя близкому человеку, который рядом. Посвятить себя недостаткам другого человека, посвятить себя другому человеку ради его блага. Брак – это не только труд, это еще и совместный труд. Здесь написано, что в труде их они вместе, совместно вкладывают. Я очень часто встречаюсь с семьями, где я вижу, жена, она вкладывается сколько может, муж просто лентяй пассивный. Или наоборот, он вкладывается, он все делает, а она все транжирит. Я имею в виду не деньги, а транжирит эти отношения. И так бывает очень часто, друзья. Но нам здесь нужно увидеть, что брак, где Бог в центре, это отношения, где совместный труд. Вот эта фраза «в труде их» подчеркивает обоюдность, взаимность, слаженность, согласованность и целенаправленность. Правда? Как же двое могут идти вместе, если они не сговорились между собой? Здесь еще одна есть деталь. Брак – это полезный труд. У них есть доброе вознаграждение. Они испытывают определенное благо. И вот здесь, друзья, я хотел бы заострить ваше внимание. Когда мы вкладываемся, здесь Библия говорит нам о том, что когда они вместе трудятся, не всегда наш совместный труд приносит какое-то физическое благо или экономическое благо, или финансовое благо и так далее. Но когда вместе трудятся, сговорившись, что бы они ни делали, вы, наверное, знаете, кто в браке, о чем я говорю. Когда двое людей в браке трудятся над чем-то, они могут в гараже убирать, они могут что-то на улице подметать или огород копать, но когда они это делают вместе, в этом есть огромное вознаграждение. Вот, когда они делают что-то вместе. И я думаю, что нам сегодня, мужьям и женам здесь, нужно напомнить об этом очень важном факторе. Вознаграждение, как отмечает известный библейский комментатор Фрэнс Диллич, может относиться к благоприятному внутреннему ощущению, которое испытывает человек от совершаемого действия, от которого близкий получает благо. Вот посвящение себя другому человеку – это крайне важный фактор. Брак – это труд посвящения. Это шутка, но иногда так многие живут. Я тебе сказал, однажды люблю тебя 20 лет, и этого должно быть достаточно, да? Но Библия нам говорит именно о другом, о том, что в труде, в совместном ежедневном труде, в посвящении друг другу, это будет как раз то, о чем мы сегодня говорим. Брак, в котором Бог в центре. Что же должны посвятить супруги друг другу? Я хотел бы отметить здесь несколько важных деталей, которые касаются мужчин, уже тех людей, которые в браке, и женщин, которые в браке. Что они посвящают друг другу? Они посвящают свое сердце. Сердце – это что? Это мысли. Они посвящают думать о своем близком человеке. Многие из нас не могут делать добрые дела, потому что мы не думаем о том. Мы мужчины. Многие из нас не могут сделать самого элементарного в жизни наших близких людей, потому что мы заняты, наш ум занят другим. Наши эмоции стоит посвящать друг другу в супружеских отношениях. Глаза Мужчины должны посвящать свои глаза ежедневно, особенно в этом мире, в сегодняшнем мире, где так много разных искушений и всего разного, то, что отвлекает, глаза нужно посвятить своей жене. Уши нужно посвятить своей жене. Опять я думаю, что это очень опасно, когда муж думает, что он любит свою жену, но уши его не посвящены ей, он не слышит ее. Включается какая-то самозащита сразу, самооправдание или даже нападение, и муж не слышит свою жену. То же самое бывает и с женой, когда она не слышит своего мужа. Речь не идет только о муже, чтобы он был посвящен жене, а жена, чтобы была посвящена мужу, чтобы она за фразами или за словами услышала его сердце. И наоборот. Наши способности, наши силы, время, творчество, планы – это крайне важно. Я недавно встретил еще одну христианскую статью, теперь очень хорошую статью, которая называлась именно или говорила о мужчинах из 31 главы притчи. И там есть одна очень интересная цитата, я хочу вам ее прочитать. «Мужчины, которые находят больше радости в том, чтобы копаться в гараже, возиться со своим хобби, зависать с друзьями, работать до поздней ночи, чем в том, чтобы быть с женой своей юностью, показывают, что система ценностей их сердца неисправна». Я думаю, что я подставлю теперь здесь женщину. Женщины, которые находят больше радости в том, чтобы заниматься своими делами, возиться со своим хобби, зависать с подругами на телефоне, работать до поздней ночи, чем в том, чтобы быть со своим мужем и заботиться о нем и любить его, показывают, что их система ценностей неисправна. И нам здесь, друзья, сегодня нужно увидеть... Библия здесь, вот в этом тексте, двоим лучше, говорит о том, что двоим лучше, потому что у них есть доброе вознаграждение в их совместном труде. Доброе вознаграждение в их совместном чем-то, что они делают вместе. Даже если они в разных местах, даже они находятся, возможно, на своих работах, но они могут делать что-то вместе. Они могут молиться вместе, они могут ждать встречи друг друга вместе. И это крайне важно, друзья. Посвящайте себя друг другу каждый день. Второе, очень важное здесь правило или принцип, который мы находим. Понимайте друг друга. 10 стих говорит нам вот что. «Ибо если упадет один, то другой поднимет друга или товарища своего». Товарища немножко по-советски звучит. «Друга своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». О чем речь идет? Речь идет о серьезном каком-то, о серьезной трагедии или трудности, которая, в принципе, описана здесь как падение в яму или во враг, когда споткнулся человек и упал, с которого невозможно выбраться самому. Это огромное благословение, когда человек имеет рядом близкого, кто может его поднять. Очень простая какая-то вот описание. Кажется, здесь даже написано, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. В то же самое время благословение тому, который имеет близкого человека. Но принцип здесь вот какой, друзья. Кстати, мы можем, говоря о вот этих моментах жизни, мы можем упасть в самых разных сферах нашей жизни. Мы можем упасть физически, мы можем упасть эмоционально. И на это есть разные причины, разный возраст, разные сезоны у мужчин, у женщин и так далее. Физически, эмоционально мы можем упасть духовно. Мы можем упасть финансово где-то, может быть, что-то у нас случилось в жизни. Но речь или правило, или тот принцип, который мы извлекаем из этого текста, для того, чтобы поднять, нужно понимать человека. Я помню, как-то недавно с детьми смотрел чемпионат мира по футболу. И мы смотрели небольшую вставку, вот когда один из известных футболистов упал. Ну, и это, конечно, было такое неприятное, но посмешище, когда выбежали два медбрата И этого несчастного футболиста пытались уложить его на вот эти носилки. И как они это неуклюже делали. Затем, когда они несли его, как они неправильно его поднимали. Потом, когда они несли его, они уронили его. Он еще там себе другую ногу ударил. И, короче, пока они донесли, не знаю, жив там остался он или нет, но вот показывали, как поднимают тягости других людей или как поднимают другого человека, когда он в болезни. Я вспомнил, когда упал, когда мне болела спина, я просил, пожалуйста, не трогайте меня, ни жену свою, ни ей не разрешал, ни детям не трогайте, потому что, чтобы поднять меня, нужно было очень много, нужно было подумать. Вы знаете, о чем я говорю, кто переживает физические какие-то, может быть, недостатки. Бывают родители пытаются что-то сделать со своими детьми, и они пытаются поднять их, поднять, я говорю, эмоционально где-то поднять, и не знают как. Но речь идет в данном случае, мы говорим о брачных отношениях. Если упадет один, то другой поднимет своего друга. Вот это companionship или дружба в браке, она выражается не тем, что человек критикует другого и открыто говорит, что он хочет о другом человеке. Друг делает, что делает, он не просто критикует или обличает, он хочет помочь, он хочет поднять. И для того, чтобы поднять, ему нужно очень много понимать своего супруга или своего близкого. Очень много. А чтобы понимать человека, нам нужно очень много говорить с человеком, нам нужно очень много знать и слышать. Во-первых, нужно ценить этим человеком, для того, чтобы поднять его, или, знаете, как бывает, иногда человек вот тонет, а похоже такая вот картина. Человек тонет, я иногда вот смотрю на мужа и жену, когда они друг с другом разговаривают. Иногда, к сожалению, и у меня были такие моменты. Тонет человек, а он берет его еще и держит там под водой, вместо того, чтобы поднять его. Вот это самые элементарные отношения, в которых мы нуждаемся. Брак, в котором Бог царствует, это будет брак, в котором люди поднимают друг друга. Они поднимают, они ободряют друг друга, они поддерживают друг друга. Они понимают друг друга, они сострадательны друг к другу, они ободряют друг друга. Это люди, которые решают какие-то конфликты или напряжения, как только они возникли. Это люди, которые умеют прощать друг друга, которые не манипулируют другими. Это люди, которые умеют прощать, умеют просить прощения. Понимайте друг друга. Наша посвященность, она будет выражаться в том, чтобы понимать того, кого Бог подарил нам на всю жизнь. Иногда я так слышу, люди говорят, а я знаю уже, я знаю, что он будет говорить, я знаю, что она будет говорить, я уже знаю, 15 лет прожили вместе, я знаю, что она будет говорить. Нет, не знаешь, потому что и жена, и муж, они проходят через свои сезоны в жизни, которые совершенно отличаются от того, что было вчера. Кстати, Бог повелевает мужьям, помните, мужья, живите благоразумно с женами вашими. Или там написано, живите with understanding your wife. Вот все служение, вся любовь мужская, она сосредоточена в этом одном слове – понимание. Насколько, я хочу задать вам вопрос, мужчины, насколько вы понимаете свою жену? Вы скажете, я знаю, я понимаю. Нет. Если вы не разговариваете, если у вас нет времени слышать ее, если у вас нет времени слышать его, я к женщинам обращаюсь, если у вас нет времени понять, что у него в сердце происходит, вы не знаете его, и вы не можете понимать друг друга, и ваш брак уже становится самоцентричным. Понимающие люди, или покажите мне семью, или супружеские отношения, где есть понимание, и я вам покажу семью, в центре которой находится Бог. Третий очень важный принцип мы находим в следующем стихе, 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Заботьтесь друг о друге. Внимательно заботьтесь друг о друге. Речь не обязательно идет здесь о супругах в первую очередь. В те времена спать вместе или в одной комнате, или даже где-то на полу, не было чем-то необычным. Раньше не было каких-то систем отопления, и люди, семьи спали вместе. Большие даже семьи, они спали вместе. Мы когда-то были в Израиле, и в городе Капернауме, там, где нашли синагогу или основание синагоги, которая была построена со времен Иисуса Христа, там уже стены построены в разные времена. И если кто был, вы помните, когда вот стоишь прямо вот на фойе вот этой синагоги и смотришь в другую сторону, там показаны основания были домиков. Домики, возможно, это был один из домиков, где жил Петр и там, где он приютил свою тещу. Очень, очень интересно, что вот эти домики, эти комнаты были очень маленькие. Вот это, наверное, здание, наше помещение было бы всей деревней, где помещались, по крайней мере, та часть, которая показана или осталась там. И там было очень много разных семей, они жили очень близко друг к другу. То есть, другими словами, речь здесь не идет только о супружеской жизни, интимной жизни, хотя это очень важно будет как применение иметь в виду. Члены семьи могли находиться в очень маленькой комнате и спать вместе. Вот здесь очень важно вот что. Вот когда холодно, помните, в Ефесянам апостол Павел пишет, греет ее и питает ее, лелеет ее. То есть он согревает ее, и речь идет не только о физическом тепле, он согревает ее. Или другими словами, что здесь автор говорит, согревайте друг друга. Согревайте друг друга, отвечая на те нужды, в которых находится другой человек. Самое элементарное, самое базовое, что, из чего должна состоять любовь, это ответить на ту нужду, которую сейчас переживает моя жена. И не мечтать о чем-то большом или каком-то духовном еще совершенстве. Сейчас, вот, возможно, муж проходит определенные какие-то трудности, могут быть эмоциональные или духовные, или физические. И здесь очень важно, чтобы жена могла своим теплом, дружеским теплом, чтобы она могла быть рядом. В браке заботиться нам нужно о разных сферах друг друга. Физическая сфера, эмоциональная, духовная. Я думаю, что если вы в браке, то это очень важно нам увидеть здесь, вот, когда лежать двое, мы можем думать и также о том, что эта речь идет об интимной жизни, и это крайне важно. Когда-нибудь в другое время мы об этом поговорим. Это удивительная близость, которую Бог повелевает супругам. Заботьтесь друг о друге. Четвертое. Защищайте друг друга. 12 стих. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Вот мы остановимся на этом предложении. В данном случае речь идет о том, что есть определенная опасность, и один человек, либо другой человек, он защищает своего близкого. И это очень тоже хорошее для нас сегодня напоминание. Я иногда, вот встречаясь с людьми, мы где-то слышим, в браке люди не готовы не только защищать, они готовы быстрее уничтожать друг друга. Они быстрее обвиняют друг друга, находят то, что сделал Адам и Ева друг в друге. Как только согрешили, они обвиняли друг друга. Вот когда речь идет о применении этого текста в брачных отношениях, то мы должны понять, друзья, каждый из нас, кто в браке, мы проходим определенные какие-то обстоятельства, где нам нужно учиться защищать друг друга. Мужья должны учиться защищать своих жен от опасностей, как внешних, так и внутренних, физических и духовных, эмоциональных и всякого рода опасностей, от негативного влияния, от греха. Я хотел бы вот сегодня задать вопрос опять нашим мужчинам, всем мужчинам здесь. Знаете, через какие искушения, испытания и трудности проходит ваша жена сегодня? Знаете ли, какой грех затаился в ее душе? Какой грех стал приятен для нее? А это наша ответственность – быть лидерами в семье для того, чтобы защищать нашу жену, свою жену от бедствий духовного характера, эмоционального характера. А грехи есть, Если я только назову несколько, есть терпимые грехи, помните? Есть уважаемые грехи, есть маленькие грехи, удобные грехи, нераскаянные грехи, нежданные грехи, которые приходят, врываются в жизнь. Что мы делаем? Защищаем ли мы? Можем ли мы сегодня сказать, что мы защитники своих жен? Защитник своей жены? Защищать от клеветы, от подозрений, от обиды, от горечи, которая может затаиться в душе. И наоборот, вы, жены, являетесь ли вы теми, кто защищает своего мужа? Речь не идет о том, чтобы бездумно защищать какое-то зло или грех, но помочь своему мужу. Знаете ли вы, женщины, какие искушения проходит ваш муж? Какие слабости есть у него, сильные и слабые стороны его характера? Что вы делаете с ними? Вы защищаете ли их? Или пробуете использовать для того, чтобы укорить или, не дай Бог, где-то еще говорить что-то плохое? Защищайте друг друга. Это брак, в центре которого Бог. Бог нас защищает. Мы сегодня читали тексты, которые Алексей Алексеевич прочитал. Текст, который говорит нам о нашем защитнике. Если бы он нас не защищал ежеминутно, ежесекундно, мы бы давно уже исчезли с этой земли. Я это напомнил. Почему, друзья? Потому что брак, в котором Бог царствует, в центре которого Бог, это брак, в котором Евангелие определяет все отношения. Екклесиаста 4:12, вот это еще одна интересная фраза. «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Я бы просто ее сформулировал следующим образом. Укрепляйте ваши отношения или делайте что-то одно, чтобы укрепило ваши отношения сегодня с вашим мужем, супругой или супругом. Нитка втрое скручена, не скоро порвется. Интересно, что многие отцы церкви и многие комментаторы, даже современные комментаторы, пытаются сюда вот как-то вплести вот Христа или Троицу или еще что-нибудь. Здесь нет этого. Это продолжение предыдущей фразы. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Речь идет о том, что эти двое людей, они все делают для того, чтобы укреплять свои отношения. Они все делают для того, чтобы эти отношения становились стабильные, чтобы они становились сильные, чтобы эти отношения были красивые, чтобы эти отношения были целостные, радостные, полные любви, полные влюбленности, полные романтичности. Это то, что должно быть на уме у каждого мужа. Все, что мы делаем в отношении нашей жены, вашей жены, моей жены, все, что я делаю, что вы делаете в отношении своей жены, это либо разрушает, укрепляет отношения, либо ослабевает их, делает их слабыми. И вот как раз здесь идет о том, что эти двое людей, муж и жена в данном случае, как применение, они все делают для того, чтобы эмоционально быть сильными, чтобы духовно укрепляться, чтобы молитвенно можно было действительно быть людьми, которые строят свои отношения, делают их сильными. Как это можно сделать? Несколько советов. Молитесь друг за друга. Вот я не знаю, как вы, что вы переживали сегодня, но вот находясь в посте, очень удивительный момент. Я однажды где-то вот на третьем часу дня после 7 утра, это было где-то в 10, у меня были просто разные мысли, вот зачем я это делаю, вот этот пост, вот я не ем, зачем это все? Разве Бог не слышит мои молитвы, когда я просто молюсь? Ну, почему мне, зачем мне не есть? Но на протяжении вот дня я себе повторял одну фразу сегодня, и это я повторял Господу. Я говорил: Господь, я сегодня пришел, я в посте, потому что я осознаю свою беспомощность, я нуждаюсь в Твоем действии. Я нуждаюсь в Твоем действии в моей душе. Я даже не знаю, что просить у Тебя, чтобы мне быть лучшим мужем. Я прошу о Твоем действии, я умоляю, это для меня очень важно и ценно, о Твоем действии в жене моей, чтобы Ты, Господь, разбивал в ней разные все вот эти маленькие вещички, которые где-то не дают ей жить свободно. Чтобы Ты, Господь, действовал сегодня. Я уже не знаю, что мне сказать сегодня детям. И иногда я прихожу к тому, что я выбиваюсь из сил. Я не знаю, каким образом воздействовать на них. Я нуждаюсь в Твоем действии, Господь. Поэтому я сегодня особенным образом молю Тебя о своей семье. И затем я вспоминал о некоторых семьях, с кем мы имеем какие-то либо близкие отношения, либо с теми семьями, с которыми мне довелось говорить недавно. Здесь главная идея – в молитве радость получил. Вот это в молитве, когда ты понимаешь, что Господь, Ты сделаешь. Я это действие не могу совершить в себе, в моей жене, в моей семье. И когда мы молимся друг за друга, друзья, в молитве есть сила. Молитва преображает нашу жизнь, молитва преображает наши отношения. Молитва меняет мое отношение к моей жене. Если вы испытывали сегодня, если не сегодня, то раньше, вы знаете это, что молитва изменяет жизнь, изменяет обстоятельства, изменяет ваши отношения, изменит ваше сердце, может поменять вашу жизнь, вашу душу, ваши отношения, и ваши отношения превратятся в прекрасные отношения, полные любви и желанности, и радости, и желания быть вместе. Но если вы не молитесь, эта нитка никогда не скрутится втрое. Я могу как применение сказать, не говоря о том, что это как применение. Как вы можете эту ниточку ваших отношений укрепить, сложив ее втрое? Это когда вы вместе будете молиться друг о друге. Молитесь друг о друге. Второе, питайте свои души Божьей мудростью. Питайте свои души Божьей истиной вместе. Я, к сожалению, слышу вновь и вновь, разговаривая с братьями моими, как мало они молятся, как мало читают со своими женами. Самые элементарные, базовые вещи, которые укрепляют наши отношения и могут сделать их сильными, часто отсутствуют или очень слабые. Укрепляйте ваши отношения. Говорите, найдите возможность говорить, не проповедуйте друг другу, не лечите друг другу, не промывайте мозги друг другу, говорите друг с другом, узнайте, что происходит. Общайтесь друг с другом, находите общее друг с другом, прощайте друг друга, служите вместе, бегите в Дом Божий, будьте вместе, служите для Господа вместе, это укрепит ваши отношения. Я еще хочу одно предложить. Каждая семья в церкви, она должна иметь ту зрелую семью своих друзей, которые могут дать совет, которые не только в общении, в домашней группе, но которые могут дать совет не только пастор. Я сейчас не говорю о пасторе и его жене. Я говорю о другой зрелой, духовно зрелой семье, которая может быть для вас другом и помочь в каких-то обстоятельствах жизни. Это укрепит. Это укрепит наши отношения. Укрепляйте ваши отношения. Помните о том, что для этого нам нужно много расти. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Говоря, кстати, о молитве, я думаю, что это стоит процитировать. Настоящий друг – это тот, кто втайне молится о вас. Вот это настоящий друг. И надеюсь, что это ваша жена, ваш муж, первый в списке. Шестое, и это почти что последнее, предпоследнее. Возрастайте в духовной зрелости. Вот сейчас мы прикасаемся к тексту, который почему-то считают очень сложным. Кто-то думает, что здесь вот идет речь о политике. Может быть, здесь есть царь, здесь есть вот 13 стих, 14, мы прочитаем его вместе. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Вот если вы сделаете небольшие наблюдения, этот текст говорит о царе и о юноше. О царе говорится следующее. Это человек, который в первую очередь занимает высокое положение в обществе и имеет власть. Этот человек имеет огромный авторитет. Он имеет власть. Но этот человек не только в зрелом возрасте или он уже в возрасте. Здесь написано, он неразумный, и самое страшное, он гордый. То есть он перестал принимать советы. Он перестал учиться. Самое страшное в старости, точно так же, как и страшное в юности, когда человек не хочет учиться. Это самое опасное и в юности, и тем более в супружеской жизни, но тем более и еще страшнее, это в старости. Многие люди, когда они становятся пожилыми, некоторые, вот им трудно учиться, они готовы учить сразу. И это неплохо. Я знаю, что у людей, которые прожили жизнь, воевали, которые знали, которые понимают жизнь, которые съели много-много трудностей разных, они могут что-то посоветовать, но это не означает, что они перестали учиться. Благословенная эта старость, когда в пожилом возрасте человек продолжает учиться. Именно об этом здесь говорится. Он говорит, лучше бедный, но умный юноша, который продолжает учиться, нежели старый и неразумный царь, который перестал учиться. И вот как раз, я думаю, здесь мы находим очень важный призыв или принцип, который мы находим здесь. Продолжайте возрастать духовно. Смотрите, этот царь, он не принимает советов. Он не может учиться, он уже не слышит, он знает, как правильно, и далек от того, чтобы его учили. И как раз Библия здесь нам подчеркивает, что в супружеской жизни этот текст очень полезен, потому что муж себя ведет иногда так, что ему уже нечего учить или нечему учиться. И жена очень мудрая, такая мудрая, что ей нечему учиться. И это опасное положение. Когда человек уже понял, что он достиг, это очень опасное положение. А в супружеской жизни, друзья, это еще опаснее. Другими словами, это называется смирение. Вот когда женщина смиренная, жена смиренная, в ней она может принести плод Духа в своей жизни. И когда муж смиряется, он может принести плод Духа в жизнь. А смотрите, что там дальше написано. «Ибо тот из темницы выйдет». То есть у него очень низкое положение. Он выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Другими словами, тот, кто учится, он сможет быть очень иметь целостную жизнь. И дальше в 15 стихе он говорит, «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею». Речь, знаете, о чем идет? Что за этим молодым, который учится, за ним следом идут другие люди, потому что он влияет на них. Человек, который хочет влиять, не может влиять без учебы, не может влиять без сердца ученика. И если человек не может учиться, он никогда не сможет влиять на других. От него люди будут убегать, и с ним не захотят говорить, потому что он гордый и неразумный царь, в кавычках. Вот этот молодой юноша, хоть и в темнице был когда-то, выйдет на царство, хоть и родился в царстве своем бедным, и он будет вот с этим другим юношею, который займет место того, он будет влиять. Вы знаете, как это можно применить в нашей супружеской жизни? Есть властные жены, есть властные мужчины, и то неправильно. Властный мужик далек от того, чтобы быть иметь христоподобный характер. Он просто авторитарный, он диктатор, он говорит так, и он хочет, чтобы так было, и не иначе. Это властный мужик, который никаким образом не угождает Богу. Это крайность, которой нужно избегать. Этот мужик или этот муж, его можно назвать неразумный старый царь. Есть такие же жены властные, властолюбивые, которые командуют в доме, они заправляют всем. И это другая крайность. Библия говорит о том, что авторитет у мужчины, он как раз проявляется в том, что он умеет учиться у Христа. И если он учится у Христа, тогда за ним легко идти. Если мужчина учится жить у Христа, женщина, которая рядом с ним, она хочет идти за ним. И женщина, которая учится у Христа, она приятная, она женственная, и она хочет служить. И ее очень легко, быть с нею рядом и так далее. Вот об этом идет здесь речь в этих стихах. Вот как мы можем его применить. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Мужчины дорогие, женщины, давайте мы услышим сегодня то, что Бог говорит. Где Бог хочет, чтобы вы смирились? В какой сфере вашей жизни вы не влияете на своих детей или на свою жену? Не происходит ли это потому, что вы перестали учиться у Христа? Вы жалуетесь, возможно, на непослушную жену? Непослушная жена – это хороший индикатор того, что возможно, я не говорю, что это обязательно так, но возможно, вы непослушны Христу. Непослушные дети очень часто, я не говорю, что это всегда, но непослушные дети – это напоминание нам, родителям, быть послушными Христу. Если мы непослушны Ему, если мы не идем по Духу, если мы не поступаем по Духу, наши дети быстро это поймут. Они не захотят идти за нами. Вот почему этот текст, он говорит и к супружеской жизни, и к семейной жизни. И он отображает. Вот написано 16 стих. «Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа». Знаете, когда суета и томление духа? Когда мужчина начинает быть далеким от Христа и не учится у него. Это суета и томление духа. Когда человек перестает учиться у Христа, его жизнь становится бессмысленной, бесполезной и даже негодной. Последнее. Поклоняйтесь Богу всей жизнью. 17 стих, это последний стих этой главы. Там вот что написано. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Несколько здесь важных и необходимых комментариев, которые нужно нам знать. Наблюдай за ногою твоею. В данном случае речь идет в один из английских хороших переводов. Наблюдай за шагами твоими. Наблюдай за тем, как ты шагаешь. Наблюдай за твоим хождением. Это был бы точнее перевод. Почему это важно? Потому что вся жизнь в Писании называется именно так – хождением. Помните, в Новом Завете сколько раз говорят: «Ходите, ходите, ходите в истине, в мудрости, в любви, в святости». Ходить – это значит жить. Вот куда человек идет, как он идет, очень много говорит, живет ли он для Господа. Вся жизнь богобоязненного человека – это дорога к храму, в Дом Божий. Представьте, что вы, допустим, еврей, вы живете в то время. Самое главное событие года было – это когда один раз в году все мужчины должны были явиться в храм. Этим жил, это была мечта каждого еврея – побывать там. Почему? Потому что в Ветхом Завете Бог открывался именно там. Его присутствие, я имею в виду, Его присутствие было обозначено именно там, в храме. И каждый еврей богобоязненный, он хотел быть в храме, потому что он хотел быть в Божьем присутствии. Именно так Бог открылся в Ветхом Завете. Но теперь мы знаем, и мы должны понять, друзья, что, о чем идет речь. Теперь мы знаем, что Бог, Он... Как и раньше, люди это знали, но свое особенное присутствие Он открывал в храме. Теперь же храма нет. Иисус Христос открыл нам доступ в любом месте, в Духе и истине. Мы можем приходить к Богу. О чем идет здесь речь? Когда идет речь, наблюдая за ногою твоею, Он говорит, наблюдай за жизнью твоею, думая о Божьем присутствии. Это идея этого стиха. Наблюдай за своей жизнью. Почему? Потому что поклонение не происходит в храме только. Поклонение происходит во всей жизни. Все, что ты делаешь, является поклонением. Все, что ты делаешь, является любовью к Богу. Вот что означает поклонение. Наблюдай за ногою твоей, когда ты идешь в Дом Божий. И будь готов более к слышанию. Слышание не происходит только здесь, когда мы слушаем проповедь. Слушание Божьего голоса или Его истины, подчинение Его истине происходит везде, где мы находимся. И там, где мы послушны истине, там происходит поклонение. Где мы не послушны истине, там происходит идолопоклонство. Вот вся идея здесь. Но вы знаете, почему я хотел вот эти тексты или на этом тексте закончить, а не намного раньше? Потому что как раз, когда муж и жена это делают вместе, и когда они в хорошем смысле провоцируют друг друга к поклонению Богу, а не себе и ценностям земным, это брак, в центре которого Бог. Вот это хочет, чтобы Бог, чтобы мы знали сегодня. Вся жизнь в Писании называется хождением, вся жизнь – это дорога перед лицом, или вся жизнь происходит перед лицом Божьим. И вся жизнь, друзья, это поклонение либо Богу, либо себе. Когда мы приходим здесь, друзья, в Дом Божий, мы называем это Дом Божий, речь не идет об этом доме. Здесь не идет речь о Доме Божьем. Здесь речь идет о присутствии Божьем. Но когда мы приходим в Дом Божий, поклонение не начинается, когда мы начинаем петь. Оно здесь усиливается, и каждый из нас поклонник, каждый из нас поклонник. И семья – это место, где происходит поклонение, или тест, или проверка нашего поклонения. Вот почему для нас важно сегодня услышать эти очень ценные напоминания. Для тех, кто одинокий, не подумайте, что это не касается вас. Для тех, кто еще не имеет семей, для тех, кто одинокий, я хотел бы вот что напомнить. Бог через семью физическую, мужа и жены, и деток, Он показывает намного больше реальность. Семья – это всего лишь тень. Как бы она реальной для нас ни казалась, это всего лишь тень тех отношений, которые есть у Христа и Его Церкви. Церковь является той духовной семьей, где все вот эти принципы, они могут использоваться. И даже если вы одиноки, речь не идет о том, что вы оставлены и что у вас меньше есть. Наоборот, в какой-то мере у вас есть больше возможности послужить, больше возможности понимать, заботиться, защищать, укреплять, возрастать духовно, поклоняться Богу и так далее. И для тех, кто готовится к браку, я думаю, что очень полезно помнить, на что вы должны быть готовы. Если в ваших отношениях сейчас, you are dating, и в ваших отношениях Бог уже не на первом месте, вы, наверное, не туда идете со своими отношениями. И когда вы хотите построить эти отношения, постройте их таким образом, чтобы Бог был в центре вашей жизни. Вдруг вы находитесь в той семье, где ваш муж или жена неверующий, и вы один верующий. Несмотря на то, что нет возможной взаимности, у вас есть Господь. У вас есть сила Божья, которая делает вас способными жить такой жизнью, которую прожил Христос. Жизнью служения, посвящения, понимания, жизнью оправдания нас, жизнью возрастания в духовной зрелости, которую Он дает и для нас, жизнью поклонения Богу. Это возможно всем, кто знает Господа. Пусть в вашем сердце и в моем сердце Господь будет на первом месте, и пусть это выразится в наших отношениях в семейном контексте. Помолимся об этом. Господь наш, мы благодарим Тебя за этот текст, благодарим, что Ты напомнил для нас сегодня через весь день, через пост и молитву о том, что семья важна, и что мы сегодня должны молить Тебя, милости Твоей просить. Мы просим, Господь, о каждой семье еще раз. Пусть каждая семья, которая уже есть, и каждая семья, которая в этом году начнет свое существование, пусть это будет семья, в центре которой Ты, Господь. Пусть в этом
программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!